Смерть приходит за богачом. Глава первая. Лорд Мортимер надеется. День, когда декабрь подошел к дверям нового 1703 года, к дверям дома номер 7 по Стоун-стрит в городе Нью-Йорке, подошел унылый седой человек в черном костюме, черной треуголке и касторовом плаще. Была середина дня, но на холмы и улицы уже лег синий вечерний свет. Унылый человек стал подниматься по ступеням наверх, где его ожидали решатели проблем. Этот путь привел его в царство Хадсона Грейтхауза и Мэтью Корбетта. Они ожидали его, предупрежденные письмом, отправленным на прошлой неделе из города Оук-Бридж, что в Нью-Джерси. Сейчас, при тоскливом свете, проникавшем в окна, при свете 8 свеч в кованой люстре над головой, при скромных огоньках, потрескивающих в небольшом камине, двое партнеров агентства «Геральт» смотрели, как унылый человек снимает с себя плащ, вешает его на стенной крюк и усаживается в кресло посреди комнаты. Треуголку он тоже снял и держал ее в узловатых подагрических руках, разглядывая Мэтью и Грейтхауза грустными, водянисто-серыми глазами. Письмо его было подписано так: «Со всем уважением и огромными надеждами, Джаспер Оберли». Хадсон задал первый стандартный вопрос: «Чем можем быть полезны?» И грустный человек заговорил:
«Я слуга очень богатого господина, лорда Бродда Мортимера, и пребываю в всем качестве последние 11 лет. Мне больно это говорить, но за ним должна прийти смерть».
«Так же, как и за всеми нами», — уточнил Грейтхаус,
покосившись на Мэтью. Представительный Грейтхаус все еще хромал и опирался на трость после прискорбного осеннего инцидента в Форт-Лоренсе, и Мэтью мучительно было слышать, как он с трудом поднимается по лестнице и потом долго и шумно переводит дыхание перед тем, как сесть за стол. Его грызло опасение, что Хадсону никогда уже не стать снова той неутомимой и азартной, готовой на любую авантюру ищейкой, какой он был когда-то. Естественно, что юноша винил в этом себя, и никакие слова Хадсона не могли заставить его забыть, что теперешнее состояние друга — его упущение.
«Лорд Мортимер», — сказал Джаспер Оберли с едва заметной улыбкой, которая почему-то ничуть не смягчила похоронной серьезности, «куда ближе к деснице смерти, нежели большинство живущих. Врач предсказывает, что конец наступит в ближайшие дни. Лорд болеет уже давно. У него чахотка, и медицина здесь бессильна».
«Наши соболезнования», — ответил Мэтью. Он рассматривал лицо Оберли, отвисшие щеки и глубокие морщины. Оберли напоминал верного пса, который на постоянную грубость хозяина отвечал лизанием руки, ибо такова природа верных псов.
«Это, конечно, трагедия, но, повторяя вопрос мистера Грейтхауза, чем мы можем ему помочь?»
Джаспер Оберли какое-то время смотрел в пространство, будто ответ повис паутиной в углу потолка. Наконец он вздохнул и ответил:
«Мой господин верит, и причем очень сильно, что смерть явится за ним в материальном воплощении, то есть в виде человека. Мой господин верит, что смерть в этой физической форме войдет в его дом и пройдет в его спальню, где без колебаний возьмет душу моего господина, бросив бездыханную телесную оболочку. В силу чего, добрые сэры, мой господин желает нанять вас, чтобы... ну, как бы это выразиться поточнее... перехитрить смерть».
«Перехитрить смерть», — повторил Хадсон Грейтхаус таким голосом, каким обычно говорят в присутствии усопшего, опередив Мэтью на полсекунды.
«Да, сэр, именно так».
Хадсон задумчиво постучал пальцем по ямочке у себя на подбородке. «Вообще говоря, именно вообще, человек не властен над тем, о чем просит ваш господин. Поскольку, знаете ли, смерть сама себе господин, а в конечном счете господин всех людей. Вы согласны?»
«Лорд Мортимер надеется», —
— ответил Оберли, — «что вы в данном конкретном случае сможете применить вашу силу убеждения. Ибо данный случай есть проблема, подлежащая решению, не так ли? Результат будет состоять в том, что смерть, когда прибудет в резиденцию моего господина, согласится дать лорду Мортимеру небольшую отсрочку. Несколько дней, быть может, или хотя бы часов. Это для моего господина имеет огромное значение».
«А можно поинтересоваться, почему?» — спросил Мэтью.
«Кристина, дочь лорда Мортимера, работает учительницей в школе города Грейнджера, в 6 милях от Оукбриджа. Лорд переехал из Англии, чтобы быть ближе к ней, но между ними много лет длятся весьма напряженные отношения, джентльмены. Ей 32 года, она не замужем. Она, можно сказать, свободный дух».
«Что в ее профессии необходимо?» — заметил Мэтью.
Конечно, Оберли не мог знать, что это замечание относится к некой ржеволосой юной женщине, зачастую вторгающейся в мир и мысли Мэтью без всякого предупреждения. Слуга кивнул, будто целиком соглашаясь с этим утверждением. «Лорд Мортимер», — продолжал Оберли сухим и спокойно хрипловатым голосом, — «желает до того, как покинет сей мир, примириться со своей дочерью».
Водянистые глаза обратились к Мэтью, к Грейтхаузу, снова к Мэтью в поисках понимания и сочувствия.
«Для упокоения его души это совершенно необходимо. Совершенно необходимо», — повторил он, — «чтобы лорд Мортимер увиделся с дочерью и урегулировал несколько беспокоящих его вопросов до того, как смерть возьмет свое».
Какое-то время ни Мэтью, ни Грейтхауз не шевелились. Потом с лестницы донесся скрип. Мэтью решил, что это кто-то из призраков офиса любопытствует, как разрешится ситуация. Может быть, даже слегка завидует, что его так не ценили при жизни. Наконец Грейтхаус кашлянул.
«Не могу не задуматься, годимся ли мы для этой работы?» «Если не вы, — был ответ, — то кто?»
«Дочь лорда», — размышлял вслух Мэтью. — «Возможно, она не пожелает приехать к отцу».
«Я говорил с ней 4 дня назад. Она все еще раздумывает над приглашением».
«Но вопрос о ее приезде еще не решен?»
«Не решен», — согласился Оберли. «Именно поэтому ваши услуги нужны столь безотлагательно».
«Возможно, лучше было бы направить нашу силу убеждения на Кристину, а не на какие-то сомнительные видения или иллюзии смерти», — внес предложение Мэтью.
«По-моему, реальное ухо с большей вероятностью согласится выслушать нас». «Видение?» — белые брови Оберли взлетели сигнальными флагами. «Иллюзии? Ох, сэр, мой господин решительно убежден, что смерть явится к нему под маской человека, и этот человек без колебаний оборвет его жизнь. Я бы даже сказал, весьма непростую жизнь для него и для других. Он о многом сожалеет», — на миг показалась тонкая улыбка. «Ибо есть о чем». Улыбка исчезла. «Ничьи слова, ни мои, ни других слуг, ни викария Баррингтона не поколеблют его намерений и не изменят его убеждений. Он уверен, что смерть явится именно таким образом, и, джентльмены, он страшится момента ее появления».
«То есть, насколько я понял вас, — сказал Грейтхаус, — лорд не только богатый человек, но и далеко не святой».
«Его богатство порождено жадностью», — ответил Оберли, не выражая никаких чувств. «Многие утонули в этом омуте».
Мэтью и Грейтхаус переглянулись, но комментировать это благочестиво осуждающее утверждение не стали.
«Я уполномочен предложить вам деньги».
Оберли полез в карман бархатного черного жилета и вытащил кожаный кошелек.
100 фунтов, сэры. Я надеюсь, что Кристина придет к отцу сегодня или завтра. Потом, боюсь, будет слишком поздно».
Грейтхаус не то хмыкнул, не то присвистнул. Мэтти понимал, что 100 фунтов за 2 дня работы — просто золотой дождь. И все же это отдавало каким-то абсурдам. перехватить смерть на пути к лорду Бродду Мортимеру, убедить этот невещественный фантазм дать больному еще несколько часов жизни? Это невероятно.
Восхитительная проблема, которую интересно будет решить.
Лицо Грейтхауза было непроницаемо, как гранитная плита, но под этой серьезностью Мэтью ощущал волчью усмешку. Черные глаза Грейтхауза вспыхнули искрами.
«Мы сделаем это. Или точнее, это сделает мистер Корбетт, поскольку я еще не готов к далеким переездам. Тем более, что холод и сырость предупреждают меня о неприятных для здоровья последствиях».
«А да», — ответил Мэтью, скрипнув зубами. «Не зря предупреждает». Смех Грейтхауза прозвучал невесело. Он не сводил глаз с Джаспера Оберли.
«Мы принимаем этот почетный вызов, сэр. Нельзя ли теперь получить указанную сумму?»
50 фунтов сейчас», — сказал Оберли, подаваясь вперед, чтобы вложить кошелек в протянутую руку Грейтхауза. «Остальное, когда все будет готово».
«Как хорошо прожаренное мясо», — произнес старший партнер.
«Сгоревший дотла», — буркнул младший.
«Подпишем несколько бумаг», — предложил Грейтхауз.
Он вытащил бланки из ящика стола и пододвинул перо и чернильницу. «Слишком уж поспешно», — подумал Мэтью. Оберли встал со стула и расписался в нужных графах.
«У меня на улице карета», — он не сводил глаз с Мэтью. «Если вам нужно собрать вещи на пару дней, я велю кучеру подъехать к вашему дому».
«Это было бы неплохо, спасибо». Мэтью тоже встал. Оберли снял с крюка свой плащ и стал неторопливо его натягивать. Потом надел черную треуголку, застегнул пуговицы плаща. «Мистер Оберли», — обратился к нему Мэтью. «Не соблаговолите ли вы спуститься к карете, а я тем временем перемолвлюсь с партнером парой слов?»
«Разумеется, я буду ждать вас».
Унылый слуга открыл дверь, и через секунду его ботинки застучали по лестнице. «Ты спятил?» — хотел спросить Мэтью, но голос Грейтхауза его опередил.
«Успокойся, возьми себя в руки, быстро».
«Взять себя в руки? Ты посылаешь меня на переговоры со смертью? От имени умирающего? Хадсон, он, конечно, псих, но ты психованнее вдвое».
Грейтхауз уже открывал кошелек и рассматривал золотые монеты.
«Отличные. Смотри, как играют при свете».
«Однажды меня уже ослепил подобный блеск. Хадсон, ты серьезно? Это же как грабеж на большой дороге».
«Работа, для которой Грейтхауз вполне подходит», — подумалось Мэтью.
«Ошибаешься».
Глаза Грейтхауза нацелились на Мэтью, словно два пистолетных ствола.
«Это вполне достойное деяние, выполняемое от имени умирающего. Попробуй влезть в его шкуру».
«Что-то не хочется».
«На секунду».
Грейтхауз не мог не поддаться искушению рассыпать пригоршню монет по зеленой бумаге стола.
«Вот ты в шкуре лорда Мортимера боишься прихода смерти в физической форме. Ты хочешь переговорить с дочерью, исправить зло прошлого. И великим утешением будет тебе в твои последние часы, Мэтью, если возле твоего смертного одра в это время окажешься ты».
Он досадливо мотнул головой, будто вытряхивая вату из ушей.
«Но ты понял, что я хотел сказать. И вообще, у тебя имеется опыт работы с психами. Так иди же и украшай славой знамя агентства Геральт».
«Я считаю, что неправильно».
«Разговорчики!»
— был ответ, сопровожденный подчеркнутым взмахом руки.
«Свободен».
Против свободы Мэтью ничего не имел, но очень не любил, когда о ней напоминали подобным образом. Все же он встал, надел свой серый плащ, черные шерстяные перчатки и треуголку с тонкой красной лентой. И уже направлялся к двери, когда его более коммерчески подкованный партнер сказал вслед.
«Холодает. На улице, возможно, гололед. Будь осторожнее, чтобы не пришлось вести переговоры со смертью от своего имени».
«Когда я вернусь», — ответил Мэтью с жаром на зарумянившихся щеках, — «я поужинаю у Салли Олмонд. Оплатить будешь ты. За все. От вина до колотого льда».
«Ты сперва проблему раскали, нытик», —